говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в субботу, 21 августа, приглашаем вас совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм Вооруженных сил России. Через 75 лет после Великой Победы, как веками было принято на Руси, наш народ, благодарность Богу, воздвиг величественный храм-памятник Воскресения Христова. Главный храм Вооруженных сил России, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посвящен также ратным подвигам русского народа во всех войнах. Это храм единого бессмертного полка тысячелетней России. Вся история России – свидетельство непрерывной череды чудес, явленных Пресвятой Богородицей, русской земле и нашему народу. И в мозаиках, и в росписях храма-памятника запечатлены чудеса Пресвятой Богородицы и милость Пречистой русскому народу. Главной иконой храма вооруженных сил стал святой лик Спасителя. Мы с вами в этот день помолимся у святынь русской земли. Списков чудотворных икон Царицы Небесной в Владимирской, Казанской, Порт-Артурской, именуемой торжество Пресвятой Богородицы, Августовской, Смоленской. На мозаике храма запечатлено и явление Матери Божией в Сталинграде. Те, кто пожелает в субботу, 21 августа, вместе с нами совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм Вооруженных сил России, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Здоровья и милости Божией всем сейчас слушают православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или смотрит и слушает в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Сегодня с нами наш любимый батюшка, отец Феофан. Когда он у нас в эфире, всегда очень много вопросов житейских, духовных. И я знаю, как вы доверяете этому священнику, и советы он дает, я это по себе знаю, очень правильные, мудрые. Всегда с добротой, всегда с любовью. Итак, пока вы готовите вопросы отцу Феофану, позвольте, я сделаю одно объявление. Вот, несмотря ни на что, дорогие братья и сестры, ни на какие трудности, 31 августа мы открываем новый творческий сезон в Доме русского зарубежья. В концертной программе участвуют замечательные мастера искусства, фольклорный коллектив «Россияночка» под управлением Владимира Рыжова, пианист Алексей Холодов, заслуженная артистка России Анна Седнина, великолепная певица Лариса Чернова и другие. Приходите. Жизнь, ведь кажется, наш концерт нынче ведь так, что мы как-то как будто последний концерт. Жизнь такая, что делать? и мы наш концерт проводим как последний, потому что мир меняется стремительно, условия жизни тоже, поэтому надо ценить то, что пока имеем. И вот наш концерт все-таки состоится после Успенского поста. 31 августа в 19 часов, дом Русского зарубежья, Нижняя Радищевская улица, дом 2, метро Таганская кольцевая, там рядышком, перейти дорогу. Билеты есть в книжной лавке «Кириллица». А вообще лучше запишите телефоны, можно забронировать билеты. 8-915-114-22-61. Я повторю. 8-915-114-22-61. Ну, а кто звонить не хочет или не может, то, пожалуйста, можно приехать в лавку книжную «Кириллица». Это храм Вознесения Господне около метро Серпуховская. Обязательно приходите. Потому что, повторю, что мы не знаем, что нас ждет, и пока есть такая возможность, мы проводим вот такие мероприятия. Это сразу после Успенского поста, 31 августа в 19 часов, дом Русского зарубежья. Дорогие братья и сестры, мы сегодня вспоминаем день рождения нашего царевича, убиенного мученика, светлого отрока Алексея Николаевича. Какой бы это был царь, он ребенком говорил: когда я буду царем, не будет бедных и несчастных. Какое золотое же сердце дал ему Бог. И слезы подступают, когда мы молимся ему, чистому светлому отроку, чтобы Господь дал России правителей во благо народа, имеющих совесть и христианское сострадание. Святой цесаревич Алексей, заступись за всех униженных и оскорбленных перед Христом, да будет Россия вновь великой и процветающей. Чистая, непорочная жертва нашего цесаревича Алексея Николаевича, да обратиться во славу Бога, во славу России и каждому из нас на пользу. А вот сегодня с утра в храмах была служба святому великомученику Иоанну Воину, поэтому с нами сегодня, как я уже сказала, военный священник игумен Феофан Замесов, окормляющий легендарную Софринскую бригаду и 9-ю дивизию противоракетной обороны воздушно-космических сил. Дорогой батюшка, благодарю вас, что вы с нами приехали издалека, несмотря на то, что у вас сегодня престол, вы служили, и все-таки вы с нами. Благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Бог благословит, уважаемая Нина Васильевна. Бог благословит всех вас, дорогие братья и сестры.
Спаси Христос, батюшка. Ну вот у вас был сегодня престол святого Иоанна Воина.
Да, это святой, он всегда был особо любим нашим народом. Сохранилось много старинных икон. Русские люди всегда почитали угодника Божия. И у него такой неординарный был подвиг. Он был в войске царя, который был гонителем христиан на тот момент. И с одной стороны, ему приходилось внешне делать вид, что он участвует в гонениях, но, с другой стороны, будучи сам тайным христианином, он не мог этого делать. Поэтому он просил у Бога дар рассудительности. Вот часто человек все просит у Бога, и здоровья, и благополучия, и семейные блага каких-то, и все это важно и нужно. Но такой был угодник Божий Антоний Великий, он говорил: без рассудительности даже добрые дела могут принести вред хуже смертных грехов. И вот Иоанн Воин, пользуясь своим положением, не только избежал вины преследования христиан, но многих из них и предупреждал, и спасал, сделал очень много для того, чтобы защитить верующих во Христа. И об этом выяснилось. И когда выяснилось, то он сам был подвергнут страшным пыткам, мукам, брошен в темницу. Но Богу так было угодно, что он не принял мученическую смерть, потому что царь этот умер, погиб, и затем уже гонения прекратились очередные, и тогда он вышел из темницы, но не стал продолжать служение воинское, а стал жить тихо, скромно, отдавая все свои силы, средства на служение Богу и ближним. И когда умер, и нес большие подвиги подвижнические, постник был и молитвенник, и когда умирал, попросил его похоронить там, где хоронят безродных людей, чтобы никто не знал о его месте. Такое было у него смирение, месте погребения. И в дальнейшем уже одной женщине было открыто чудным явлением, где он покоится, обретены были его мощи, узнали его подвиги, и он был прославлен в лике святых. И жизнь святого мученика Иоанна Воина говорит нам о том, что в любой сфере можно сохранять веру и благочестие. Вот иногда люди говорят, вот если бы я был в монастыре, я там бы жил бы благочестиво. Или там, если был бы я в верующем коллективе. На самом деле, мы видим, даже 20 век вот показал, новомученики были брошены в темницы, в ссылки в различные. И там кто находился? Уголовники, рецидивисты, разные безбожники. Там кого только не было в тюрьмах. Вот. И все это все же удавалось сохранять и веру, и благочестие, молиться там и так далее. Вот так вот. Святому мученику Иоанну Воину дана благодать помогать в защите от воров. И я знал таких людей, вот знал такой случай еще при советской власти. Одна женщина была, она при церкви трудилась, и все ее богатство, это были иконы, святыни. Жила очень скромно в общежитии. Там постоянно был пьянство, мордобой, разные люди такие были, вот, которые залезали в жилище при всякой возможности, чтобы что-то стащить и пропить. И вот она боялась, что икону украдут, а больше жить было негде. И один духовник такой опытный ей сказал: «Матушка, читай каждый день акафист мученика Иоанна Воина». И она это делала, хотя у нее было правило и без этого достаточно большое молитвенное. И что бы там ни происходило, какие-то неприятности, ни разу это ее не коснулось, ничего не пропало. Ни дом у нее, ни одна святыня, ни одна икона. То есть вот как-то вот Иоанн Воин ее защищал и сохранял. У нас есть храм в деревне Мартьянково, который был, что интересно, вот Иван помещица в 1729 году, владелец этой деревни Мартьянково, как раз недалеко от нашего объекта противоракетной обороны 9-й дивизии, которая защищает Московский регион от попадания ядерных баллистических ракет. Так вот, храм она добивалась постройку за свой счет. Это был 18 век, очень сложный век для Русской Православной Церкви. Об этом как-то мало, может быть, пишут. Огромное количество монастырей было закрыто, были стеснены в условиях, были введены штатные единицы. Церковь страдала, потому что правители были западного духа, к сожалению. И вот она 25 лет добивалась, чтобы за ее же счет на ее земле разрешили построить храм. И это недавно по архивам нашел нам один человек. Она лежала уже при смерти, Фёкла Протасева. И ей приходит известие, что разрешили строить храм. Начала стройка, она умерла. То есть вот другой человек бы там возьмется за дело, ну не получается, махнет рукой, плюнет там, а она 25 лет не отступала, чтобы все-таки храм был создан. Потом мы перестраивали несколько раз, основной престол всегда был Иоанна Воина, а потом в 37 году его закрыли, священник был убит в Солнечногорске в 43 году, а Николай Успенский, протерей, а в 59 году его разорили самым последним на нашей Пушкинской земле. После этого храм уже не закрывали. Вот эти развалины я нашел, узнал о них в 98 году. Никто меня не заставлял, никто меня не поручал, никто с меня не требовал возрождать, но я как-то себя считал не вправе остаться в стороне от судьбы этой святыни. Веками люди молились, храм стоял, там склепы под землей, там столько поколений православных предков, остались стены, когда его разоряли. Что интересно, я застал тех людей, которые были свидетелями разорения, и они рассказали, те, кто разорял, вот эти бульдозеристы, трое была бригада, год только прожили, все как-то сгинули, кто-то там погиб под колесами, кто-то, то есть разорили храм, и разорена была их жизнь. И вот мы начали возрождать, конечно, тоже место непростое, до сих пор у нас там не до конца ясность там с дежурными, вот если найдется человек, который там, или семья, которая будет согласна там жить, трудиться, молиться, там все есть условия. Вот, ну было бы неплохо так. Вот такие люди.
То есть там даже домик есть,
там можно приехать. Там есть и дом, там есть и куры, хозяйство, там есть и все, как бы, да, там есть и бани, там, и, ну, где можно мыться, там все. И все условия есть. Много святынь там, там разные, даже частицы пояса Божьей Матери есть. Там много святынь разных. Так Бог как-то дал, вот наполнился этот храм. Он небольшой храмик, но вот нужны люди надежные, как бы, которые там жили, потому что, которые такие жертвенные, вкладывали бы душу. Не просто там пересидеть там какое-то время там и все, как-то надо за всем следить.
Но это деревня маленькая?
Маленькая, но сейчас там дачники вокруг строятся, да и дороги не было до недавнего времени, вот сейчас асфальт проложили там до деревни. Ну, так вот идет жизнь, все-таки идет.
Дорогие
там, да.
слушатели, вот батюшка предлагает да. вам, да.
Вдруг кто-то откликнется, сразу вот телефон я скажу, с кем связаться. Да, да. Помощница моя Светлана Александровна, 8-917-500-22-39. 8-917-500-22-39. Ну, вот такие люди, которые бы как-то вкладывали душу, как бы. Ну, которых...
А подъезд как в эту деревню? На электричке?
Подъезд...
Или автобусы?
Мы довозим со станции Ашукина, мы довезем, если надо будет, машины приходской, довезем, привезем.
Да, но туда нужно каких-то мужа и жену, уже пенсионного возраста, да. Батюшка, простите, пожалуйста, очень давно ждет радиослушатели. Я так и знала, что вам будут звонить бесконечно, потому что вы даете такие духоносные советы. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, отец Феофан слушает.
Добрый вечер. У меня, батюшка, благословите, пожалуйста.
Благословите, добрый вечер, да-да.
У меня вот такой вопрос. Человек каждую неделю приходит на исповедь, кается в одних и тех же грехах. И уже начинаешь сам побаиваться этого. Вдруг его исповедь станет совсем формальной. Может быть, уже и не стоит исповедоваться так часто. Такой вот у меня вот вопрос.
Спасибо, Господи. Такая ситуация бывает нередко, когда человек, с одной стороны, старается регулярно исповедоваться, чтобы очищать душу, вдруг ощущаешь, что на исповеди он ничего не чувствует. Словно какой-то доклад он про... Бывает, ты даже вот так вот служишь, выходишь на исповедь, там кто-то запоздал, и некоторые люди стояли в храме, просто подходят, и, может быть, они не готовились как-то, а там, видимо, тяжело стоять, начинают исповедоваться. А видно, что человек это не прочувствовал, не осознал до конца, нет желания с этим расстаться. Вот, поэтому, мне кажется, нужно исповедоваться регулярно. Надо к этой исповеди настраивать, готовиться, как-то размышлять. Есть у святых разные покаянные размышления. Есть некоторые вот читают псалтырь Ефрема Сирина, есть такая, как бы там все слова о покаянии. Вот. Есть размышления о страданиях Христовых Дмитрия Ростовского. Ну и другие вещи, как бы связанные с покаянием. Вот. Есть доступные для нас в форме письма подвижника благочестия 20-го столетия игумена Никона Воробьева, называется «Нам оставлено покаяние». То есть надо себя как-то пробуждать. Ну, к любому делу вот мы себя настраиваем. Допустим, священник идет на службу, он готовится, читает правила, как старается там себя так настроить. И на исповедь идя, не должно быть, чтобы этот человек попадал с корабля на бал. То есть вот даже не думая никогда, раз пришел, пошел там на исповедь. Надо заранее как-то продумать, прочувствовать, это осознать, но в основном делать акцент на том, что почему надо исповедоваться. Мы себе вред наносим грехами, себя губим, отдаем во власть темных сил, затворяем себе вход в вечность и Богу причиняем боль. Многократно было явление и святым людям, и простым людям, когда человек грешит, он наносит Господу раны, страдания. Те гвозди, вбитые в руки и ноги Спасителя, они вбиты не только иудеями, руками римских воинов, но к нашими грехами. То есть, совершая грех, ты распинаешь живого Бога. Я знал одного человека, который как-то куда-то ощущал бесчувственность такую. Он понимал, что грехи, а что-то никак его ничего не пробуждалось в душе. И вот он, думаю, один духовник посоветовал, он поставил распятие такое, прям крест перед постелью, и все. И как только ложился и стал, взирал. И говорил себе, что это я распинаю Бога, Господь распят моими грехами. И тогда он, когда он стал ощущать, что он Богу грехами причиняет боль, то у него появилось такое ощущение, что невозможно с этими грехами жить, надо быстрее расставаться с ними, очищать душу и так далее. То есть надо себя настраивать, готовить как бы к исповеди какими-то правильными размышлениями, молитвой. Помимо молитв, вот, которые мы читаем утренние и вечерние уставные, ведь не запрещено молить своими словами, благоговейно, можно просить: «Господи, пробуди мое сердце к покаянию, чтобы исповедь моя никогда не была формальной. Дай мне, Господи, внутреннее такое сокрушение о грехах». То есть надо себя настраивать, надо себя к этому готовить, и надо молиться, чтобы Бог давал покаянное чувство. А если вообще подолгу не исповедоваться, так тогда будет такое расслабление, еще хуже будет. Вот так вот. То есть надо над собой работать. Тогда исповедь, будь то регулярная исповедь частая, будь то у некоторых не такая частая, она не будет формальной.
Ну, вот радиослушница сказала, что она в одних и тех же грехах кается. Вот у меня тоже так бывает. Житейские грехи, там, ну, на исповеди каюсь, допустим, там, с мужем не ругаться или еще. А потом срываюсь и опять с тем же прихожу. Где ступила, там согрешила. Вот,
ну, надо
воздерживаться. Один, все равно каяться.
Я тоже читал, не помню, у кого-то из подвижников. Давиан Гронштадтский, есть такие поминания. Для того, чтобы грехов, избавляться от грехов, нужно не только на исповеди каяться в них, а как только согрешил, ты ощущаешь сразу просить: «Господи, прости меня». Потому что ему было показано, как от человека отходит благодать. Угу. И потом он действительно эти грехи будет бесконечно повторять. И те люди, которые стали так делать, согрешив, не только на исповеди там покаялись, не дожидались из себя, сразу Богу приносили покаяние за этот грех, то им легче было с этими грехами расстаться. Знал некоторых людей, у которых повторялись одни и те же грехи, и они каялись, ничего не менялось, но они стали на себя брать какую-то епитимью, хотя эти грехи не были смертными. Ну, там, сколько-то дней читать покаянный канон, или поклон, или в чем-то усугубить пост, или милость какую-то усилить. То есть за грех, помимо покаяния словесного на исповеди, приносили какой-то труд в той или иной форме, и тогда в человеке стало происходить такое положительное изменение.
И милостыня, вот такое, да?
Милостыня, милостыня помогает. За милостыню Бог подает милость.
Да, спаси Господи. Батюшка, ну вот теперь идут звонки бесконечные. Я еще хотела с вами поговорить. Сегодня же день ВВС, да?
Да.
Но все-таки мы ответим нашей радиослушательнице или радиослушателю. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да.
Алло,
да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка игумен Феофан и ведущая Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Вот как оградить или защитить себя от воздействия темных сил, от колдовства? Вот со мной происходят некоторые такие вот случаи, которые повторяются одним и тем же человеком. Когда он меня видит, то старается как бы нечаянно столкнуть, коснуться, посмотреть неприятно. После этих встреч происходят неприятные такие неприятности, можно сказать даже так. То ожог руки, то травмы, то житейские проблемы. От него так исходит негатив. Вот что это такое, батюшка?
Ну, каждый из нас знает, что есть реальные демонические силы. Мы не видим этого, хотя иногда некоторым бывает открыто. У меня был парень один, он пришел, как вот приходит бездомный, лет 18 назад. Он был с детского дома, но уже повзрослее, там лет 20 было. И вот он готовился к крещению, он был некрещенный. Все вроде, и прибегает весь, трясется, красный такой, выходил из трапезной, как бы, и стоит маленький бес. И вот грозит ему пальцем, не вздумай креститься. И на этого парня, хотя он такой был, абсолютно такой, ну, мирской парень, без всяких таких мнительности, какой-то такой мистичности, то есть никогда он вообще далекий был от церкви. И он прям так трясся, говорит, я боюсь креститься. То есть с трудом уговорили потом как-то все. То есть вот так вот напал такой страх, что он даже, хотя все, уже там назначили день, там все как бы покрестить, и вот поэтому бывает. Но чаще всего бесы, демоны не являются людям, потому что Бог так защищает нас. Что если один из святых говорил, что если мы увидели вокруг нас демонический мир в том обличии, в каком он присутствует, и в том объеме масштабном, большинство бы не выдержали бы психики, сошли с ума. Так вот, эти демоны могут действовать через людей. Есть такие люди, которые реально вошли в союз с сатаной, с бесами, взамен на то, что бесы во время их земной жизни дают им какие-то сверхъестественные способности. В житии того же Киприана, священномученика, говорится, когда он был колдун, бесы ему давали такую силу, что он мог наводить неурожай, болезни, там какие-то вещи плохие на людей. В житии один из святых тогда тоже, которому молятся об избавлении от колдунов, вот, он рассказывает, что даже был такой случай, как один колдун вошел в храм и стал делать так, что люди качались в сторону, из стороны в сторону. Вот это в житиях Дмитрия Ростовского описывается. Вот, и поэтому они могут действовать, тем более сейчас, вот тебе и курсы колдовства, тут даже мне звонили с района в одном тут месте, говорят, открывается школа колдовства, прям вывеску сделали, говорят, какие меры принять, свобода, какие меры примешь, там, ну, пишите жалобы, там, протесты, ну, все вот так вот, и действительно есть люди, через которых действуют демоны, ну, тут что, надо ограждать себя крестным знамением, дорогу перед собой ограждать, стараться пить святую воду, с молитвой все совершать. Вот, если мы видим, что какие-то люди духовный вред, надо стараться дистанцироваться. И дистанцировать человека, это не значит, что ты его ненавидишь или не любишь, или там, или не хочешь, или хочешь какого-то зла. Просто если ты чувствуешь, что у человека что-то негатив какой-то идет духовный, ты вполне вправе с ним не общаться, то есть никто не заставляет с человеком быть близко. Вот так вот. Ну и, конечно, так стараться окроплять святой водой жилища. Вот. И быть осторожным к тем предметам, вещам. Вот как через святыни подается благодать Божия. Мы прикладываемся к иконе, через образ подается благодать Божия. Как через свет, как через окно проходит свечка, через стекло. Мы помазуемся маслом, это вещество материальное, через него подается благодать Божия. Пьем святую воду, это тоже вещество, через подается благодать Божия. Так через некоторые вещи, которые оказались во власти темных сил, может подаваться негативное воздействие, бесовское, демоническое. И хотя некоторые отвергают это, но жизнь она показывает, что это, я был сам не раз свидетелем, люди приходят рассказывать, что это имеет место в нашей жизни. Хотя кто-то может сказать, что это мнительность, выдумки, что этого нет на самом деле. Вот. Даже вот я один случай, мне рассказали, я забыл, тот человек с Украины, по-моему, там у них в одном селе семья их поссорилась с кем-то, те говорят, мы вам устроим, сделаем. Вот. И у них пошли какие-то невзгоды. То, другое, третье, четвертое, как пошло все кувырком. Вот. И они пошли к батюшке. А батюшка такой духовно опытный. И он им говорит, вы посмотрите там, нет ли у вас что-то такого, какие-то предметов, которые не ваши.
Ну и да, они, колдуны это да, называют подклад.
И они там пошли искать, и где дрова такие какие-то. Ой. Свернутые, какие-то солома, космы какие-то такие, на которых они не клали, и которые не могли сами собой попасть. То есть человек там какие-то соорудил, прям фигуры какие-то. И они понесли в печку. И вдруг соседи кричит, соседка, подождите, кричит, не делайте, как заорала. И они не стали открывать, все сожгли. Сожгли и пропили с той водой. И, все, во-первых, все прекратилось, а во-вторых, это сподвигло больше духовной жизни. Они поняли, что без молитвы, без храма да. ничего тебя не защитит. Поэтому надо ходить в храм, регулярно молиться, спецпричащаться. Молитвенная помощь святых, вот Киприану и Стине. Вот мы читаем Акафист по субботам, Муранова, 9:30, мощи выносим. Многие люди приезжают. Ну вот я заметил, есть люди, которые получают помощь, а есть, которые не получают помощь. Всегда есть взаимосвязь жизни человека. Вот бывают люди духовно больные, идут у ней в голове голоса, у другого страшные сны, третьего там какие-то идут постоянные неудачи, там,
болезни.
Вот, болезни. И вот если человек меняет жизнь, молится Киприану и старается жить духовно, исповедуется, ходит в храм, избегает там блуда, вот это обманок, вот курева, все. И тогда и защита Божия действует. А если человек там вот она живет там в сожительстве и вот говорит, мне не помогает. Что тебе поможет, если ты сама не даешь благодати войти в свое сердце? Или другая там сидит в интернете, разные пакости, бесконечно там все. Вот, и говорит, мне не помогает. Ты в таком состоянии, когда ты все время смотришь разную грязь. Третья там скандалы, судится с соседями, скандалит, клянет их. И хочешь, чтобы молитва ей помогла. Но как, вот, допустим, закрыть бутылку и наливать воду, удивляться, что вода туда не войдет. Или бак закрыть крышкой, наливать воду. Так и человек, он может даже ходить в храм, исповедоваться, причащаться, молиться. Но если он не соответствующим духовному состоянию, особенно гордость, превозношение, надменность, вот это гонор такой, вот. Или там, допустим, человек допускает там какие-то грехи, не просто там житейские, такие смертные, там, связанные с блудом там, и так далее, обман, воровство, взятки и так далее. Вот. Злоба, гнев, с кем-то неприязнь, то человек себя приводит в такое состояние, что он не дает благодати войти в свое сердце. И вот был старец, блаженной памяти Иоанн Крестьянкин, да. Он говорил такие слова, вот, что можно 20 лет ходить в храм и духовно оставаться за порогом храма. То есть это еще не значит, что ты, ходя в храм, молишься, причащаешь, это не значит, что ты получишь помощь. То есть если ты не в неподобающем состоянии. Поэтому вот я бы посоветовал читать этой женщине Акафист, 40 дней мучеником Киприану и Стине, усугубить духовную жизнь, молебен заказать мучеником Киприану и Стине и тем святым, которые помогают. Вот я перед этим говорил о святом, забыл его имя, сейчас вспомнил, Лев Катанский, святитель Лев Катанский, да. И вот ему дана благодать разрушать чародейские козни. Вот как раз был случай, когда колдун вошел в храм, вот казалось бы, и начал он действовать, и люди стали качаться вправо-влево, вот так волнами. Вот так вот, это почему? Попущение Божие, как бы Бог так попустил для того, чтобы показать, что сила Божия превосходит колдовство, потому что потом он этого колдуна как бы, так сказать, его...
Обратил?
все его козни разрушил, погубил, как бы, да, вот, святитель Лев Катанский, кто желает, прочтите его житие, вот так вот, поэтому это все имеет место, но бояться этого не надо, если ты с Богом, как бы, ведешь правильный образ жизни, а если ты неправильный образ жизни в чем-то ведешь и не используешь те возможности, которые дает тебе Господь, конечно, ты можешь от этого пострадать. Но мы скажем, некоторые говорят, а почему другие вот не страдают, там, от колдунов, там, а дело в том, что иным людям дьяволу не надо на них действовать через колдунов. Если человек живет в каких-то страшных грехах, там, вот, то он и без всяких колдунов, он уже духовно гибнет. Вот так вот. Поэтому тут надо быть очень внимательными, осторожными, как бы, да, в этом отношении, вести правильный образ жизни, духовно правильно, не смотреть ни на кого. Сейчас такая тенденция, некоторые говорят, да вот соседи так же, вот подруга, да ну и что? Одна девица воспитывалась в верующей семье, а пошла учиться, а молодежь вся разгульная, компании, тут и блуд, тут и выпивка, и курево, и девушки, не только парни. И она родным говорит, вот все так живут, а я хочу так же. Она была с верующей семьи, и говорит, вы меня научили верить, а теперь мне это осложняет жизнь. И прямо истерика, и заплакала, и уснула. И смотрит, все идут, целая толпа, и она идет, и все падают в бездну, никто даже не понимает. И она видит это, подходит к краю бездны и кричит, я не хочу, не хочу. И вдруг сверху голос, ты же хотела быть как все. Она поднимает голову и стоит святитель Никола в рост, как на иконах. И она говорит, не хочу быть как все, закричала и очнулась. И она поняла, что тут это, вот есть такой святой Нил Мироточивый. Он описывает посмертное вещание, что будет при конце света. Вот мы сейчас видим, вот даже с Максимом ехали по дороге, он мне говорит, новости посмотрел, что происходит по миру. Да. Безумие какое-то. Безумие. То, что еще недавно казалось недопустимым, сейчас это норма. И дальше будет еще хуже. Это такая тенденция идет. Поэтому ни в коем разе христианин не должен быть идти на поводу у мира. Вот. Бог говорит через апостола, не любите мира и того всего, что в мире. Вот то имеется в виду эти мирские страсти. Поэтому для нас есть критерии заповеди Божьей, Евангелия. Вот чем надо руководствоваться. Вот так вот.
Господи, помоги. Нас давно ждет радиослушатель. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка и ведущие. Добрый вечер, у меня такой вопрос. Моя лучшая подруга заняла у меня деньги. Ну, более 3 лет назад. Сумма приличная, во всяком случае для меня. Сейчас я вот на пенсии. И прошло более 3 лет, и никто даже и не вспоминает об этих деньгах. А мне как-то неудобно даже и спрашивать. Вот, и я даже не знаю... Что мне делать, как мне лучше поступить? То ли расстаться с этими деньгами, то ли вот чтобы с подругой отношения совсем не портить. Но денег тоже жалко.
Да, но я думаю так вот. Во-первых, надо из всего извлекать уроки. Очень многие люди, вот честное слово, ни одной недели не проходит, чтобы кто-то не пришел в храм и не спросил, как быть, дал я в долг или дала в долг, там большую сумму теперь не отдают. И... Ну, надо было быть аккуратнее, взвесить все как-то так. Люди разные. Бывает, человек, может быть, и получив так легко какие-то деньги, соблазнился, не хочет возвращать. Поэтому, наверное, на будущее многим из нас не то, что стоит отказывать в просьбах. Вот, наверное, не стоит быть скоропалительными, давать какие-то сразу большие деньги, не имея твердой уверенности, что человек тебе вернет, чтобы потом из-за этого не расстраиваться, а то некоторые буквально до болезни доходят. Во-вторых, значит, когда у нас какие-то жизненные ситуации сложные, конечно, надо возможность дать действовать Богу, молиться, просить, чтобы Господь помог в нормализации этой ситуации, проблемы жизненной. Вот. И тем святым, которые молитвенники в трудностях житейских, не раз были случаи, когда молились святителям Николая Чудотворца. И он молится перед Богом о том, чтобы вернулись какие-то долги наши. Молится Спиридону Трифоновскому, святителю. Он тоже молитвенник в житейских нуждах. И тогда, когда вот материальные какие-то сложности дали мы кому-то в долг. Молится мученику, воину, память которого сегодня о нахождении пропаж. А то, что у нас ушло и к нам не вернулось, а от нас ушло. Вот. Ну и вообще молиться о вразумлении этого человека. Ну и конечный ответ может быть такой. Вот. Если человек хочет совершить милостыню, подвиг, то он вполне вправе долг простить. Это будет как подвиг. Но в обязательном порядке от верующего этого не требуется. Если мы чувствуем, что у нас какие-то материальные затруднения, или мы не готовы долг простить, мы в спокойной, мирной обстановке должны потихонечку человеку напомнить и вправе с него требовать попросить эти деньги вернуть, может быть, как-то поэтапно, частично, там, понять, почему не возвращают, то есть все это аккуратно, тактично сделать, обосновав, что все-таки эти деньги нужны. Поэтому хочешь сделать подвиг, как это делали святые, уподобиться святым, прости этот долг, и будешь иметь награду на небесах. Вот. Но если ты не имеешь такой возможности в силу материального положения своего жизненного, то вправе человека это спросить, но перед тем, как спрашивать, надо помолиться и найти такие слова, поставить себя на место этого человека, какие-то корректные слова там, не то, что требует там как-то так жестко, грубо, чтобы человека не озлобить там. Вот аккуратно начать хотя бы так вот потихонечку, вот другой раз спросить. У нас были такие люди, которым мы не могли отказать, как бы, потому что некоторые вопросы наши зависели от них. Ну, давали в долг, они не возвращали. Вот. И мне приходилось отцу Георгию просить как бы аккуратно звонить, как вот там он позвонил, день прошел, 2-3, опять позвонил, потом опять позвонил, и потом уже там 10-й раз, 20-й, и потом раз вернули там. А если бы мы человеку не дали бы в долг, он бы нам осложнял бы кое-какие вопросы там наши, ну, связанные с... мирскими, там, так как мы взаимодействуем с администрацией, с музеем, с воинскими частями, и этот человек был на должности, от него кое-что зависело тогда. Вот, не дашь долг, испортишь отношения. А дали в долг, он не возвращал. А требовать неудобно, как бы не так лично, тоже деньги эти не лишние, там как бы у нас такой возможности это нет, переходы сельские. Я уже так отцу Георгию говорю, вот звони сейчас, там прошло несколько, напоминай сейчас. И в конечном итоге это для нас усилий стоило, но деньги эти вернулись. Ну и молились как-то вот так вот, да. Поэтому надо все рассудить, а просить человека или нет, это зависит от вас. Если вы готовы духовно, вот как Серафим Саровский, били его, а он ведь не сопротивлялся, хотя он был тогда физически развитый, остались воспоминания, мощный, крепкий был.
Топор был,
он мог бы этих... людей злых, так, злодеев, так в раз, может быть, и, так сказать, дать отпор им все серьезные. А он смиренно вел себя. Но если на нас нападают, мы вправе там защититься. А если будем смиряться, греха в этом не будет, это будет как подвиг. Все зависит от духовного состояния человека.
Да.
Вот так вот.
Батюшка, у нас радиослушатели. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, батюшка, благословите.
Да, Бог благословит, добрый вечер.
У меня к вам такой вопрос. Дело в том, что у меня один близкий родственник, но мой сын, он болен, вот, и он вообще не может слышать никаких разговоров о храме, о вере, о церковных праздниках. И если вдруг, ну, я там с другими разговариваю, он сразу начинает злиться, нервничать, ругаться. Вот. И у меня такой вопрос. Может, это без него поговорить или вообще не обострять? Хотя всячески стараюсь уйти от этого, но все равно дома иконы, свечи, молитва, а он вот от всего этого вот просто бесится.
Ну, спаси Господи, вот сегодня как раз я служил, и там один был человек у нас работал. Так он, смотрю, не заходит в храм. Вообще не заходит. Вот. И потом спрашиваем, там тоже трапеза прошла на празднике, ты еще не заходишь. У него голова болит, его тошнить начинает в храме. Это, конечно, духовная болезнь. Как вот, допустим, человек заболел гриппом, к примеру, там, ну, не знаю, отравился. Ему есть, ничего не хочется, его тошнит, его трясет, знобит там, а солнечный свет ему не в радость, люди ему не в радость, там, хоть ты ему торт принеси, хоть мороженое, вот всего воротит, как бы, почему он болен. Так вот человек, когда духовно болен, ему молиться не хочется, о Боге слушать ему не хочется, в храм его не тянет, поститься ему не в радость, Евангелие ему скучно, то есть это духовная болезнь, ну что... За такого человека надо молиться сугубо, и, конечно, навязчивыми быть нельзя, если это его раздражает. Ну, по-разному бывает. Это я помню, много лет назад были у меня одни люди, знакомые, как бы, но они не были безбожники, так они к церкви делали шаги. Ну и все, они стали уже к храм ходить, даже начинать, никак не могли повенчаться. Как начинаем, кто-то начинал им говорить о венчании, они прям штыки там, чуть не до скандала. Ну что, я думаю, ладно, пускай уже... Хоть так вот. И вдруг женщина другая, там, знакомая, когда вот кто-то из одни люди говорили, или там я говорил, психовать начинали, а та женщина поговорила, и они спокойно согласились и повенчались, и все. То есть, может быть, кто-то другой имеет на него воздействие, или кто-то является для него авторитетом. Но надо молиться о его вразумлении, как бы, как, может быть, заблудшего, милостыню за него совершать. И бывает, человек... благодать Божия может коснуться сердца, человек может поменяться. Вот, я уже рассказал, как-то был у нас случай, один человек работал в неведомственной охране. Делал, и такой он был безбожник, ярый, столько делал зла, значит, и сказали, что если он поменяется, я бы никогда не поверил, не то, что не поверил, но мне казалось, это нереально. Вот. То есть у него такое к церкви было, прямо его штрясло, такой нигилизм. Он...
А потом... это не бесноватость, простите?
Ну, это духовное вот такое нездоровье. Угу. Какая-то стадия одержимости, она ведь бывает разных стадий. То есть, вот. И потом, в 2000 году я как раз там, ну, это был март, что ли, пришел в храм, так он плакал, покаялся, покрестился, и совсем стал другой человек. То есть бывают случаи неоднократно. Вот я знаю, один случай был, жена такая мужа попала, скандальная, орала, там он в храм ходил, она кричала, ты такой-сякой там, вот. И он смиренно вел себя, молился за нее усердно, вот. И один раз она даже со злости ведро высыпало на пол помойное. Что-то он не вовремя там понес, и вот как-то она... Вот, и он говорит, ты меня прости, я, говорит, видимо, тебя осложняю жизнь вот своим, наверное, я в чем-то не прав. И вдруг вот эта благодать так на нее как-то подействовала, его смирение. Она замолчала, и потом через день говорит, что-то я все осознала, говорит, я неправильно веду себя, говорит, давай как-то я попытаюсь по-другому. И началось ее исправление. То есть вот он как-то молитвой и смирением больше сделал, чем если он ее бы уговаривал и так далее, да. Поэтому надо молиться в разумлении. Я знаю, что не все священнослужители, так сказать, приветствуют, так сказать, чтение акафиста 40-дневное. Но все-таки это является сугубой молитвой, это как-то дисциплинирует человека. Я знал таких людей, у которых близкие, неправильно себя вели. И вот женщина молилась недавно за сына. 40 дней читала как взыскание погибших, вразумление. И говорит, я сама заметила положительные изменения, те в нем действия, как-то он даже по-другому стал говорить, которых никогда не было за эти годы. Другая читала за мужа, там акафист 40 дней прибавления ума, а вразумление. И тоже раз там он шлялся, гулял там, и все вдруг раз как-то так стал совсем по-другому пересматривать жизнь, там что-то такое подействовало. Поэтому надо молиться о вразумлении, и благодать может коснуться сердца человека. Вот так вот, да. Она сильно, конечно, говорит, если раздражает, это не надо там, как надо аккуратно, потому что иначе будет обратный результатчик. Там одна вон там мужа уговаривала, так на него давила, так он довела до того, он как начал иконы бросать, там, психовать, воду святую вылил. Ну и что добилась, как бы, надо не надо было так давить. Я пока время еще позволяет, буквально
мгновение хотела... Вот поэтому, может быть, хотела... нужны православные психологи, нет, батюшка?
По-разному к этому относятся, но я скажу, что я, конечно, не углублялся в эту тему, но мне кажется, с одной стороны, вреда нету. Можно посоветоваться, проанализировать какие-то жизненные ситуации, можно, может быть, как-то обсудить сообща, плохого в этом нету. Одна, как бы, как, две головы лучше, как бы, да. Но в то же время обольщаться, что это какая-то такая панацея, выход из всех проблемных ситуаций, я бы не сказал, потому что я знаю таких психологов, да, православных и неправославных, которые сами зашли в такие жизненные тупики. И знаю психологов, которые помогают людям в семейных ситуациях, у самих там семьи не лады, помогают людям там, у кого уныние, тоска, депрессии. Сам вот одна недавно там приехала, покупала лекарства, антидепрессанты. Поэтому это все слишком так вот считать, что психолог...
Да, главное,
выход.
Духовная помощь, да, поэтому, молитва.
Да, тут молитва. В первую очередь духовная помощь. И, конечно, если человек, допустим, не до конца не исповедовался, остались грехи нераскаянные. Хоть ты ходи к психологу, хоть ты не ходи, это не изменит совершенно состояние. Там можно выговориться, конечно, человек выговорился, ему легче. Но это не факт, что это там как бы решит все эти проблемы. Так что худого, может быть, им этому нет, но особо обольщаться не надо, слишком обольщаться. Угу. Вот так вот. Буквально одно объявление, да, конечно, сделаю краткое, да, да. Ну, у нас всегда бывают празднества на приходе разные. Вот, и у нас в эту субботу на день изнесения древ животворящего креста, в народе именуют медовый спас, потому что освящается мед нового урожая. Вот, у нас будет два события торжественных. Вот сегодня мы говорили о соединении противоракетной обороны 9-й дивизии, несколько частей, которые, управление которой дислоцируется в населенном пункте Софрино-1 в нашем Пушкинском районе. У нас есть совсем маленький там храм, державной иконы Божией Матери, прекрасный, там есть несколько храм, источников, да,
иконы чудесные.
Там много, да, святынь, и в эту субботу, 14 числа, по благословению патриарха, святейший фонд мученика Ванифатия передает нам святыни, образа и мощи воинских святых, покровителей воинства, привезут нам такие великие святыни. Тем более те, у кого есть дети в армии, или кто идет в армию, могут помолиться. Вот, пройдет такое торжественное мероприятие. С утра там будет с 8:30 литургии служиться, а в 10:30 будет вот это торжество, торжественная акция.
14 августа, да?
Да, это будет 14 августа. Но, братья и сестры, кто захочет поехать, кто из вас захочет поехать, надо доезжать до станции Софрина. Станции Софрина, и там ходят маршрутки, если не ошибаюсь, 46-я и 50-я. Вот, можно будет доехать до Софрина один. И там храм маленький, около войскового клуба, державный храм. Там будет служба.
Ну, это же за КПП тоже, да?
Да, но он проход свободный для всех. Там хорошо. Есть сюда. Можно будет уточнить, там будет помощник, мы будем служить, и я подъеду. Отец Георгий, его телефон 8-916-108-25-79. Надо помолиться за наше воинство и помолиться тем, у кого кто-то служит в армии, сыновья, мужья, кто-то пойдет в армию и так далее. Воины, покровители святых воинов, привезут их святые мощи. Вот, с 8:30 литургия, а 10:30 торжественное мероприятие там. И тоже будет водосвятие перед этим, освящение меда. Телефон помощника 8-916-108-25-79. И в этот же день сотрудники ФСБ приедут с семьями. Они привезут огромную икону, но уже на другой наш объект, в Страстной храм деревни Артемова. Это будет 2:30 дня. Там будет тоже молебствие, водосвятие, освящение меду. Икону Господа Вседержителя. Угу. Насколько я понимаю, они ее готовили для храма Христа Спасителя. Вот. Но в храме Христа Спасителя там, видимо, свое убранство. То есть, вот, допустим, принесу я икону, она туда не впишется.
Не вписывается,
как бы. То есть, там,
интерьер, да?
Хоть она будет сверхизысканная. И знаю, что у нас проводится в войсках работа, в воинских частях, как бы вот такую икону огромную спросили, подойдет ли она вам по размеру, там, по-моему, 1.2 метра только в высоту, если не больше, а может больше даже. Вот, и вот решили такое провести мероприятие.
Это в Артемове?
Это будет в Артемово. Кто из вас пожелает приехать, вы приезжайте не в Софрино, а в Ашукино в 14 часов дня. Это будет 14 числа, и мы на машине от Ашукино часовни вас встретим и довезем до Артемова. Там будет тоже водосвятие, освящение меда, и там пройдет вот эта торжественная акция. От силовых структур в дар приходу передается образ Господа Вседержителя. И я, кому нужно тоже узнать, как проехать, там с отцом Георгием связывайтесь, 8-916-108-25-79. Ну, мы на приход принимаем бездомных людей, вот, вы знаете об этом. У кого есть бездомные, люди разные, те, которым некуда деться, бродяги, нищие, ну, кто не больной, потому что больными тяжело ухаживать. Разные такие люди, которые странствуют, можно их к нам присылать, но которые могли бы и помогать в трудах, и молиться. То есть не такие, кто говорит, в храм я не пойду, молиться не буду, там работать не хочу. Конечно, это неправильно. То есть это будет, получается, мы будем потакать. Кто пожелает таких людей прислать, вы связывайтесь с помощником. Максим, помощник, он отъезжал на 2 недели, 8-916-391-61-51. А может быть, кто-то и поможет продуктами, постельным бельем, лекарствами для бездомных. Может быть, кто-то поможет одеждой добротной мужской. Ну, конечно, так, а то бывает, привезут, буквально рассыпается в руках, обувкой мужской. 8-916-391-61-51. А может быть, кто-то просто пожелает приехать потрудиться, не бездомный, а пожить там какие-то воскресные дни, выходные или отпуск. Там много у нас есть мест, где нужно усилия, усердные труды. Святые источники. И, конечно, я пользуюсь случаем, хотел вот перед нашими радиослушателями поблагодарить вас, Нина Васильевна, за то благое дело, которое вы нам сделали, оказали содействие. Благодаря вам, организация, которая по всей России ведет патриотическую работу, «Аллея славы» проект, поставили, дали нам бесплатно, ни копейки не заплатили, и огромный памятник, достойный Александру Невскому, мы поставили в Софринской бригаде при храме Александра Невского.
Да, заходишь, слава Божию.
И прямо воин в шлеме. И не просто это какой-то...
Это Сердюков, это не я.
Не такой вот доморощенный, какой-то ширпотреб, там какая-то скульптура гипсовая, настоящий памятник,
бронза.
Достойный, да. Вот такой памятник, и... Командир выделил технику, солдаты ставили все, то есть...
А когда открытие будет?
Ну, я вот отцу Благочинному предложу, да, как бы 12 там, сентября будет память Александра Невского, 6 декабря Александра Невского, два праздника. И хотелось отца Благочинного пригласить, как бы народ собрать, наверное, на один из этих дней, потому что в этом году 800-летие, да, Александра Невского, а у нас храм Александра Невского, единственный в России такой, как бы, храм... Он посвящен памяти воинов, да, погибших при выполнении служебного долга, воинов войск правопорядка, внутренних войск, войск Национальной гвардии, тем более год этот юбилейный, и 210 лет войскам, 5 лет Росгвардии, 30 лет подвигу Олега Бабака, 100 лет, вот недавно отмечалось, наш округ, центральный округ, бывший московский округ внутренних войск, а теперь центральный округ Росгвардии. Но должно было быть мероприятие масштабное в Лужниках, а из-за вируса все ограничили. Вот. И вот мы сейчас храм этот расписываем, Александра Невского, тоже, может быть, кто-то захочет помочь. К концу года, может быть, даже успеем осветить храм торжественно. Сейчас новая епархия, новый владыка, епископ Фома. Так что вот так вот будем рады любой помощи.
Ну, я очень рада, что памятник святому Александру, да, Невскому будет у вас.
Преобразилась территория. Только с помощниками говорю, с прихожанами, чтобы
очень, да,
где бы сделать изображение воина в шлеме Александра Невского. Там у нас
так
мозаика.
Это по вашим молитвам.
Вот Бог дал, так как-то,
да,
вот как-то даже
дал.
Мы не ожидали.
Это не моя заслуга. Ну, вот помог-то, конечно, это Михаил Сердюков. Михаил Леонидович.
Пользуясь случаем, тоже благодарим,
да,
сердечно.
А он живет
Михаил
в Краснодаре.
Леонидович, да.
Батюшка, простите, очень долго ждет,
да,
наш,
конечно,
радиослушатель.
Конечно.
Алло, добрый вечер, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Меня Святослав зовут. Я у вас хотел спросить. Вот говорят, что для усиления молитвы имеет смысл заказывать 43 или вот даже иногда вот в 7 церквях или монастырях. Вот есть ли еще какие-то важные условия увеличения силы молитвы там? Вот, и интересно, правда ли, что наиболее сильное поминовение вот получается именно в монастырях?
Спасибо, Господи, да. Я что вот вспоминаю в своей жизни много лет назад, уж скоро будет, скоро уже 20 лет, наверное, будет. Я как-то ехал на присягу, я уснул. Но я не водитель, могу уснуть, а водитель уснул. И мы врезались в машину одного милиционера. И повредились. Я ударился, как там болел, все. И вот там были знакомые мездравы, подлечивали. Все вроде, и приехал домой я, мать была жива. Месяц-два не могу служить, ни сил, ничего. Встану, приеду на приход, похожу, прям как будто я не живой. Хотя анализы нормальные, обследы нормальные. Я прям в ныне был, огорчался. Вдруг один человек поехал и... Знал знакомый, подал меня по 7 монастырям. За один день объехал 7 монастырей на полгода, на год. И в следующий день я прочнулся, и как будто не было. Вот,
да, это
состояния.
Великая сила.
То есть все-таки важно, когда за нас молятся. Апостол говорит, молитесь друг за друга, якобы исцелеете. В другом месте говорится, много может молитва праведного споспешествуема. Почему в монастырях важно? Там сугубая молитва, ежедневная служба и все-таки монашеская жизнь в монастырях. Она несоизмеримо более духовно сосредоточенная, чем миру. Поэтому во все времена люди обращались за молитвенной помощью в монастыри. И мы подаем в эти монастыри поминовения, и в лице этих монастырей вся Церковь Христова за нас молится. Поэтому в этом очень имеется глубокий смысл. Но в то же время, если человек сам не молится, а подал там в монастырях, как бы, чтобы за него будут молиться, а я не буду там себя утруждать. Это неправильный подход, как бы, это Богу не угодно. То есть, когда сам человек не прилагает труды. Вот так вот. Ну, а так, конечно, больше людей просить молиться. Вот у нас есть такие люди, некоторые, много раз даже случаи, беда в жизни, проблема, человек берет благословенное письмо, написал на Соловки, описал свою ситуацию, просит братьев помолиться, письмо написал на Валаам, письмо написал на Афон, письмо написали в Оптину, то есть везде направил письма, и раз, ситуация меняется, то есть письма пришли, уж там монахи как смогут там помолиться за них, то есть важно, чтобы за нас молились, чтобы нам была молитвенная поддержка. Вот так вот можно усугубить молитву,
да,
не стесняйтесь,
да,
пишите такие, да, письма, просите людей молиться, и это будет великое благо.
Да. И вот наша соборная молитва на Радонеже тоже великое дело, дорогой батюшка, нам нужно помолиться. Радиослушатель, пожалуйста, подождите, мы пока помолимся. Дорогие братья и сестры, мы благодарим всех наших слушателей за молитвы и тех, кто помогает, ну, какую-то денежную помощь. среди которых есть храмы, замечательный храм Николы в Пыжах, отец Александр Шаргунов, храм Александра Невского в Балашихе, Троицкий храм в Ивашово, Знамение в Ховрине, Гребневской Матери Божией в Гребнево, храм Спаса Нерукотворного в Долгопрудном, храм Смоленской иконы Матери Божией в Давыдково. Спаси всех, Господи, и каждого из вас мы благодарим. Можно перечислить деньги, а можно и сюда даже приехать. Прямо сюда, Пятницкое, 25, строение 1, дом радио, метро Новокузнецкое, перейти трамвайные пути и сразу увидите дом радио. С 11 до 6 часов здесь всегда кто-то есть. И, батюшка, вот мы помолимся. Дорогие братья и сестры, давайте вздохнем вместе с батюшкой. О здравии.
Дай Бог здравия и спасения рабом Божьим. Помянем митрополита Евгения, схиархия Мадрита Илия, протерия Александра, Ирея Алексея, протерия Алексея, Ирея Николая. Помощь в строительстве храма. Антонины, Ольги, Фатини, Ольги, Людмилы, Николая, Екатерины, Ирины с очадами, Андрея, Петра, Ларисы, Татьяны, Галины, Алексея, Надежды, Фатини, Любови, Ларисы, Дмитрия, Анны, Матрона, Павла, Марии с очадами, Натальи с очадами, Алексея, Фатини, Юлии, Антония, Филиппа, Веры, Анны, Натальи, Александра, Татьяны, Леонида, Евгении, Натальи, Вадима, Дионисия, Виталия, Тамара, Евгения, Татьяна, Таисия, Нина, Владимира, Ольги, Мария, Александра, Анны, Михаила, Ольги, Марии, Дарья, Алексея, Татьяны, Максима, Анатолия, Владимира, Елизаветы, Ксении, Ларисы, 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 Нина, Таисия, Евгения, Тамары, Людмила, Фатини, Сергия, Антония, Елизавета, Ирина, Галина, Галина, Сергия, Николая. Помоги, дай Бог здравия телесного и спасения душевного.
И упокоение.
Упокой, Господи, душу усопших раб Твои. Архимандрита Амвросия, протерея Димитрия, архимандрита Кирилла, романаха Владимира, Утокарсиния, Ирия Аркадия, напрестанного Лариса, напрестанного Дмитрия, напрестанного Павла, Антонина, Антонина, Владимира, Валерия, Аркадия, Василия, Мария, Геннадия, Зои, Нианила, Александра, Геннадия, Владимира, Нины, Нины, Павла, Александра, Владимира, Сергия, Сергия, Владимира, Татьяна, Татьяна, Бориса, Бориса, Сергия, Владимира, Иоанна, Параскева, Александра, Клавдии, Георгия, Зои, Леонии, Михаила, Марии, Стефана, Бориса, Анны, Михаила, Ольги, Ольги, Михаил, Юлии, Натальи, Александра, Наталья, Николай, Нина, Алексей, Марии, Зои, Анатолия, Петра. И упокой, Господи, усопших рабов Твоих. Бориса, Бориса, Василия, архимандрита Петра, новопреставленной Татьяны, Нины, Николая, Ольги, Надежды, Надежды, Ирина, Анатолия, Василия, Галины, Бориса, Марии, Александра, архимандрита Дионисия, протерея Петра, Дмитрия, Олега.
Царство
Дай Бог
небесное.
Царство небесное и вечную память. Упокой, Господи.
К сожалению, у нас уже эфир закончился, поэтому радиослушателям мы не ответили, батюшка. Я не сомневалась, что звонков будет много. Я очень благодарна, что вы приехали. И у нас полминуты, да?
Полминуты. Ну, пользуясь случаем, еще напомню, многие спрашивают, как вот подать поминовение на канон Паисия Великого за умерших без покаяния. Есть помощница Валентина Ивановна, и вот ее телефон 8-985-737-29-57. Это помощница, через которую можно подать поминовение на канон преподобного Паисия Великого за умерших без покаяния. Ну и кто может, помогите строительным инструментам. Болгарка, бензопилы, может быть, триммер, там, дрель, перфоратор. Вот телефон Максима 8-916-391-61-51. Завтра постный день, поэтому мы сегодня уже было заговне, вступаем в Успенский пост.
Батюшка, благословите
Успенский
нас
пост,
всех на пост.
Божья Матерь находится под ее покровом. Бог благословит вас, дорогие братья и сестры. Дай Бог пройти Успенский пост, и чтобы вам была всем духовная польза.
Благодарю вас, дорогие слушатели. До новых встреч. Храни Господь.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.